Большая чистка. 13 декабря 1949 года Политбюро приняло решение избрать Хрущева секретарем ЦК. В тот же день провели объединенный пленум Московского комитета партии. Собрали руководителей города и области. Маленков зачитал постановление Политбюро о недостатках в работе Попова ГМ. Московские чиновники, затаив дыхание, слушали, как сокрушают многолетнего хозяина столицы. Слово предоставили самому Попову. Он каялся в своих грехах. Товарищ, Центральный комитет и товарищ Сталин подвергли суровой и справедливой критике меня как руководителя Московской партийной организации за крупные недостатки и ошибки, допущенные мною в работе. Я признаю решение ЦК правильным, и не только правильным, а совершенно правильным. Глубоко переживаю и сделаю для себя правильные большевистские выводы. Наверное, если бы Хрущев пожелал, Попов угодил бы в руки чекистов. Но Никита Сергеевич не захотел затевать в Москве новую чистку. Он доложил, что безобразий в столице много, но контрреволюции нет. Хрущева избрали первым секретарем горкома и обкома. Провели партийный актив столицы. Никита Сергеевич начал с шутки. «Товарищи, мне как молодому москвичу...» Смех, аплодисменты. «Выступать на активе, собранном по такому важному вопросу, довольно сложно. У меня сложилось такое мнение, что товарищ Попов не понял своих ошибок. Партия наказала заслуженно. Приди, раскрой себя и сделай все, чтобы не повторились ошибки». Зал откликнулся возгласами «правильно» и зааплодировал. Это были те же люди, которые еще недавно встречали аплодисментами любое слово Попова. Хрущев считал Попова неумным человеком и грубым администратором. Товарищ Попов пошел по линии зазнайства. Большое доверие вскружило голову. Я прямо скажу, я всегда с завистью смотрю на годы, когда мне пришлось работать в Москве. Почему? Потому что, работая в Москве, работник получает такое преимущество, как ни в какой иной организации. Он может видеть и чувствовать близость Центрального комитета партии. Здесь имеется возможность слышать чаще товарища Сталина и руководствоваться непосредственно его указаниями. Могут мне сказать, что ты, товарищ Хрущев, новый человек, так почему не легнуть старого с тем, чтобы приукрасить свое будущее в области строительства? Смех. Нет, товарищ. Знаете, если неправильно легнешь уходящего, то это легание обернется против того, что легает. Смех. Это неизбежно. Я не это преследую. Никита Сергеевич обещал московским партийным кадрам полную поддержку и расположил к себе москвичей. На пленуме Московского комитета партии выступали секретари и говорили, что по 3 года добиваются приема у товарища Попова, чтобы встретиться и поговорить. Товарищ, это же немыслимое дело. Чтобы руководить такой большой партийной организацией, надо же знать кадры. Надо же знать имя, отчество, фамилию каждого из них. Надо знать способности, понимание дела надо оценить. Товарищ Попов не принимает секретарей райкомов. А ведь секретарь райкома — это центральная фигура. Кампания осуждения бывшего хозяина прошла по всей Москве. Хрущев возглавил московский обком, а первым секретарем столичного горкома сделал Ивана Ивановича Румянцева, который большую часть трудовой жизни провел на заводе номер 24 имени Фрунзе. Назначение Ивана Румянцева первым секретарем горкома было неожиданным для Москвы. Надо полагать, сыграла роль его производственное прошлое. Хрущев предпочитал не профессиональных партийных работников, а людей с производства. Мог директора совхоза сразу назначить министром сельского хозяйства. Вторым секретарем горкома стала Екатерина Алексеевна Фурцева. Хрущев был политиком жестким и требовательным, но своих работников в обиду не давал. Выступая на московском активе, распекал чиновника, ответственного за поставку овощей в город. «Вы критиковали сейчас двух секретарей райкомов. Вы не думаете, что я хочу их защищать, они сами сильны и сами могут защититься, если в этом будет нужда. Но, товарищ Федоров, дорогой мой, когда мы летом собирались в МК и рассматривали вопрос о ходе заготовок овощей, я спросил, а где начальник, который занимается обеспечением Москвы? Мне ответили, я точно не помню, вы можете поправить, или в Кисловодске купается в кислых водах, или же в Сочи распаривается под южными лучами нашего замечательного кавказского солнышка. Тут надо возить огурцы, овощи, надо давать другие продукты, а начальник, который отвечает за это дело, большевик, видите ли, изволил уехать и там прохлаждается. Вы говорите, капусту завезли. Дорогой товарищ Федоров, если мы вас посадим, утром капуста, днем капуста, вечером капуста, сегодня капуста, завтра капуста, послезавтра капуста. Что вы скажете нам? Люди хотят получать овощи в ассортименте. У нас имеется 50 тысяч тонн двух- и трехлетней капусты. Меня очень убеждали в том, что это капуста отличного качества. В зале смех. Я товарищам советовал, которые меня в этом убеждали, давайте мы вас посадим на эту капустку. Как она может быть отличного качества, когда она годами киснет? Эта капуста может быть уже черной, заплесневелой, и потом она просто-напросто прокисла. И вместо того, чтобы освежить ее от емкости, этого не делается, потому что по статистике у них не будет значиться столько-то тысяч тонн заготовленной капусты. Но от такой капусты блохи дохнут. Хрущев негодовал по поводу непорядков в городской торговле. Все остродефицитные товары, меховые шубы, хорошая обувь и шелковые ткани в основном попадают к людям, которые работают в магазинах и близко находятся с заведующими секциями и складами, или же в руки перекупщиков, которые систематически ежедневно посещают магазин. Ремонт обуви, одежды, чистка должны быть организованы, ведь почистить костюм, пятна снять — это надо иметь знакомство. Без знакомства вам не почистят. Никита Сергеевич процитировал полученное им письмо. «Никак не назовешь московскую торговлю культурной. Не купишь ничего без очереди, даже папиросы или спички. Везде очереди или к продавцу, или в кассу. В центральном универмаге очереди бесконечные, давка, духота. Чтобы купить что-либо, надо несколько часов в этой костоломке попариться, да еще и не купишь, чего хочется. Так я не смог купить сыну костюм приличный, не нашел жене резиновых бот и шелка, подходящего на платье, и себе костюм». Хрущев требовал от секретарей горкома и райкомов контролировать ателье и мастерские, столовые и кафе и, прежде всего, магазины. «Возьмите дамские головные уборы. Мне дважды их приносили в МК, выставку делали. Красивые шляпы, но сколько их делают? Что же за хорошей шляпой женщина пошла и стала навеки калекой? Она не пробьется через очередь. Нам нужно много миллионов хороших шляп, потому что всех московских женщин нужно обеспечить и приехавших в командировку в Москву мужчин, чтобы они сделали достойный подарок от хорошего мужа своей жене». В городе катастрофически не хватало детских садов и яслей, больниц и поликлиник. За пару лет Хрущев удвоил объем строительства. Активный и живой человек Никита Сергеевич поддерживал инженеров и строителей, предлагавших новые методы и новые материалы. 21 октября 1952 года Хрущев выступал на активе сотрудников архитектурно-планировочного управления. Обсуждали, что и как строить в Москве. Многое было в новинку. «Правильно ли, что мы вводим мусоропроводы в жилье, или неправильно?» — рассуждал с трибуны Хрущев. «Казалось бы, удобство хорошее, но в эти мусоропроводы будут и мусор валить, и остатки кухонные. Каким зловонием несет из этой трубы, и загрязняем лестничную клетку и всю секцию. Это неизбежно. Надо подумать с точки зрения санитарных условий. Может быть, есть другое решение по этому вопросу? Может быть, какие-то сосуды раздавать по квартирам, как-то организовать это дело и утилизовать эти ценные отбросы и создать лучшие санитарные условия? Никита Сергеевич сам много работал и от других требовал полной отдачи. Сотрудники горкома и обкома не покидали своих кабинетов, пока Хрущев на месте, а он уезжал домой под утро. У секретарей были комнаты отдыха с диваном, если уж совсем было не в моготу, могли прилечь. Однажды кто-то из работников не выдержал и позвонил в приемную Хрущева. — Ну что, дед уже уехал? — А что? — Так мы можем по домам разъезжаться? — Можете, — последовал ответ. Это был сам Хрущев. На следующий день он собрал аппарат и велел по ночам не сидеть. — Если кто-то понадобится, оставлю. Остальные пусть спят по ночам. Сонные люди не должны руководить городом. Власть Никиты Сергеевича была куда больше власти любого другого первого секретаря обкома. Он сам входил в состав высшего партийного руководства, обедал у Сталина на даче. Впрочем, личный контроль вождя был ничуть не менее пристальным. Через 5 лет после смерти Сталина Хрущев пустился в воспоминания. Когда я приехал с Украины и стал секретарем МК, я пообедал, а потом сел и поехал в Луховицы. Это 120 километров в сторону от Москвы. А мне звонят и спрашивают, куда я уехал. Сталин приглашал вас на обед и спрашивал, где вы. Так ведь я же секретарь Московского комитета, если я не буду ездить, то что же я буду стоить? Мне говорят, этого делать нельзя. Вот и получилось, я поехал и должен давать объяснение, почему поехал. Нельзя было этого делать. Хрущев как-то жаловался на свою сложную жизнь. Приходится работать и в отпуске. Увидев в зале председателя ВЦСПС Виктора Васильевича Гришина, балагурил. Тут вот присутствует товарищ Гришин. Мы аккуратно платим членские взносы, но защиты от него очень мало. Аплодисменты. Идет почта, и сидишь на берегу моря и слушаешь ВЧ. Ты в море прыгнул, а тебя просят к телефону. Я не жалуюсь. Раз попал в такое положение, надо нести крест в интересах нашей партии и народа.